Вітаю! Ви слухаєте програму «Час громадського». При мікрофоні Вікторія Єрмолаєва. Програма виходить у прямому ефірі. Сьогодні, як завжди, ми поговоримо про новини Криму та тиск, який здійснюється на кримчан. Журналісти громадського радіо також підготували декілька цікавих матеріалів про ситуацію на Донбасі. Зокрема, про те, чи варто називати військовий конфлікт в Україні справжньою війною та як вирішувати проблеми вимушених переселенців. Також ви дізнаєтесь, яка погода очікується в Україні 12 грудня. Зараз для вас новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні в Сімферополі був звільнений з-під арешту кримськотатарський активіст Таїр Смідляєв, затриманий 22 жовтня в Старому Криму. Йому змінили запобіжний захід з утримання під вартою на поруку. Про це громадському радіо повідомив адвокат Смідляєва Еміль Курбедінов. За його словами, запобіжний захід, не більш м'який, був змінений за постановою слідчого, який може це зробити без постанови суду.
За нього поручився чоловік, який там обладает определенным доверием, статусом в обществе и так далее, что он ходатайствует о выпуске под его поручительство, что он за него ручается, что он будет являться на эти допросы все, по вызовам в суд и так далее. Это был, кто ходатайствовал, это был советник полпреда президента по Криму Іскандер Білялов.
Він також зазначив, що така ж процедура може бути застосована щодо інших фігурантів справи 3 травня.
І у мене є інформація, что достаточно из достоверных источников, что и по другим вроде бы тоже должны отпустить, начали такие ходатайства их родственники или кто-то подавать. Вроде бы остальных там их трое должны также выпустить под поручительство.
Як повідомляло громадське радіо, 22 жовтня в районі Старого Криму поліція затримала Таїра Смідляєва. Затримання пов'язане так званою справою 3 травня, коли кримські татари масово перетнули кордон Криму, зустрічаючи національного лідера Мустафу Джемілєва, якому заборонили в'їзд на півострів на 5 років. Смідляєву закидають застосування насильства до представника влади. 24 жовтня суд визначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці. Між тим, у Криму створили нову провладну кримськотатарську організацію – молодіжну. Так званий комітет кримськотатарської молоді заявив, що їхня мета – об'єднати молодих людей Криму різних національностей, відродити культуру і традиції кримських татар. Голова організації – 17-річний Аслан Смирнов, син голови Держкомнацу Заура Смирнова. Молодий керівник уже зробив гучні заяви. Мовляв, за останні 20 років всі молодіжні кримськотатарські рухи нічого не робили. І навіть у тому, що він сам не знає слів кримськотатарського гімну, винні теж вони.
То їх робота неефективна, тому що якщо б їх робота була б ефективна, то ми б одразу б побачили те, що кримськотатарський язик, от, приклад, да, кримськотатарський язик знає, ну, дуже мало молоді, я можу це сказати прямо. Дуже мало молоді. Також, к примеру, кримськотатарський гімн теж знає, ну, мало молоді. Я, якщо чесно, сам я не знаю кримськотатарський гімн. От наїзусь я його не знаю.
У комітеті повідомили, що вони аполітичні. У той же час висловили свою підтримку роботі провладної громадської організації «Крим». У Меджлісі вважають, що створення молодіжної організації – один із кроків по розколу народу, як створення альтернативного Меджліса, провладними рухами та іншим.
На мій погляд, створення іменно такої організації з такими цілями і задачами преслідується тільки розкол кримськотатарської молодіжі. Це внесення очередного розлада в наше сообщество.
Нагадаємо, в останні місяці в Криму почали створювати провладні організації з кримських татар, лояльних до нового керівництва. Ці організації закликаються родичів не брати участь у мітингах, вийти з меджлісу та працювати з владою. Кримські школярі з пов'язаними замість шарфів георгіївськими стрічками взяли участь у нагородженні представників так званої самооборони Аксьонова в центрі Сімферополя. В центрі кримської столиці пройшли заходи, приурочені до Дня Героїв Вітчизни. Там зібралося близько 300 осіб, представників російської громади та самооборони. З місцевих шкіл привели дітей. Самооборонівці розгорнули великий прапор Росії, а діти брали участь у танцювальному флешмобі. На всіх дітях були зав'язані георгіївські стрічки. Самооборонівцям вручили медалі за заслуги. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Завтра в Україні волога погода триватиме. Скрізь буде слизько, попереджує синоптик Наталка Діденко. Прогноз погоди.
При Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 12 грудня в Україні очікуються, на жаль, несприятливі погодні умови, адже пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, а вночі на півночі навіть можливі сильні опади. В день опадів поменше і з'являться прояснення. Також залишаються тумани, паморось, а коли випадатимуть опади, спостерігатимуться такі небезпечні явища, як ожеледь, налипання мокрого снігу і на дорогах залишається дуже слизька ожеледиця. Будьте уважними. Температура повітря ще порівняно висока. Вночі від 5 морозу до 4 тепла, вдень плюс 1, плюс 6 і в Криму до плюс 10 градусів. Найхолоднішими будуть захід та північ. Ось саме оце вночі до мінус 5 буде там. А найтеплішою виявиться традиційно південна частина. Плюс 2, плюс 7 вдень і в Криму до плюс 10 градусів. У Києві 12 грудня вночі, оскільки Київ належить до північних областей, можливі сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вдень опади послабшають. Температура повітря вночі у столиці 0,2 морозу, вдень 1,3 градуси тепла. І ще атмосфері здається, що недостатньо небезпечних явищ вона вже прислала в Україну, то вирішила на захід України прислати сильний вітер. Взагалі в Україні напрямок вітру очікується переважно південно-західний, 5-12 метрів за секунду, а у західних областях можливі штормові пориви 15-20 метрів за секунду. Так що зустрічайте 12 грудня спокійно, адже всі ці небезпечні явища не такі страшні. І якщо ви будете обережні, а комунальні служби добросовісні, все буде добре.
Ви слухаєте програму «Час громадського». Наша програма виходить у прямому ефірі. Вже більше ніж півроку не вщухають суперечки про те, що відбувається на сході України. Чи можна говорити про справжню війну, дізнавалася кореспондентка громадського радіо Івана Костюк.
Депутати хочуть утвердити постанову про те, що АТО треба називати війною. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони готує постанову для затвердження у Верховній Раді про те, що ситуацію на Сході треба називати війною, а не АТО. Про це депутат Верховної Ради від Народного фронту Юрій Береза повідомив на прес-конференції «Уніан».
Ми повинні почати називати речі своїми іменами. Ну, насправді. Насправді, ми дійсно, коли ми називаємо АТО, війну АТОм чи чим там, як ми не придумаємо. Ми насправді, згідно чинного законодавства, яке діє на сьогоднішній час на території України, ми не можемо використовувати армію. Багато є моментів. Насправді, ми не можемо перекрити кордон. От зараз те, що ми говоримо, це вже ініціатива те, що кричить в нас всередині. Але насправді нам треба, якщо в нас війна, ми повинні зробити суцільний фронт, перекрити все моменти. А коли в нас починають деякі, ну вибачте, незрозумілі люди, які називають себе опозиційним блоком, говорити про те, що в нас там іде щось незрозуміло, що нам треба почати називати речі своїми іменами. Це перше. Тому що насправді наші партнери на Заході, вони говорять, добре, ми, як вони, американці, окей, так, ми все зробили для того, щоб загнати Росію туди. Чому ви цього не робите? Чому ми до сих пір маємо відношення, торгівельні відношення з Росією? Якщо у нас війна, насправді. Ну не можемо же ми, пан Богуслаєв, здається, з Запоріжжя, він збирається і поставляє запчастини для російських вертольотів. Це просто капець. Давайте так. Ну насправді нас не розуміє світ. Про що ми тоді просимо? Яка допомога нам потрібна, якщо ми самі не називаємо війну війною?
Іванна Костюк для громадського радіо. Слухайте, думайте.
Правозахисниця з Горлівки Наталя Чуйко розповідає про проблеми у роботі регіональних відділень Міністерства соціальної політики на звільнених територіях Донецької і Луганської областей, а також у районах, наближених до зони АТО. Вона говорить, що переселенці, які роблять довідки у таких містах, як Артемівськ, Слов'янськ, Краматорськ, Харків, Бердянськ, Маріуполь, стикаються з вимогами додаткових документів, яких немає у постанові міністерства. Такі вимоги є незаконними і фактично означають те, що у регіонах постанови уряду трактують на власний розсуд, порушуючи тим самим не лише законодавство, а й права громадян. Вирішенням проблеми переселенців правозахисниця вважає створення окремого органу із залученням волонтерів, які давно працюють у цій сфері.
Громадське радіо зараз поспілкується з правозахисницею Наталією Чуйко. Наталя Чуйко – правозахисниця з міста Горлівки, яка вже певний час живе і працює в Києві і займається проблемами переселенців, як на визволених територіях, так і на невизволених територіях, так і на територіях, які ніколи не входили до зони АТО, але проблеми у переселенців є скрізь. Власне, зараз ми поговоримо про те, що відбувається у регіональних службах Міністерства соціальної політики на визволених територіях, які входять до зони АТО і, власне, де реєструються переселенці, щоб отримати статус переселенця. І про ті проблеми, які існують там, розповість нам зараз Наталя. Власне, моє перше запитання до Наталі Чуйко – це коли почалися проблеми на звільнених територіях з місцевими органами Міністерства соціальної політики?
Ну, в основному проблемы, самые большие, начались после того, как было сказано о том, что неподконтрольные территории Украине будут прекращены полностью выплаты всех социальных пособий, будут прекращены выплаты пенсионных пособий. И для того, чтобы переоформить данные пособия на территориях, которые подконтрольны Украине, необходимо получить справку временно перемещенного лица. В связи с этим люди пенсионного возраста, в основном люди, которые получают детские пособия, по инвалидности пособия, все ринулись в управление труда получать эти справки и переоформлять положенные им пособия. Вот с этого момента, фактически это была середина ноября, хотя до этого как бы наблюдались наплывы, да, то есть, но немножко это все-таки не было установленных сроков, не было каких-то там, ну что, если человек не успеет, он чего-то может лишиться, да, то есть, и в принципе таких прям кардинальных проблем не было. Но когда вот этот вопрос стал, то есть сейчас управление труда захлебываются просто от того количества людей, которые приезжают или живут уже на сегодняшний день, которые продолжают выезжать на подконтрольную Украине территорию и пытаются получить справки и переоформить свои положенные им выплаты.
Давайте спробуем перерахувати территории, где есть эта проблема. Очевидно, это звільнені районы Донецкой и Луганской областей, а також какие еще территории?
Ну, еще достаточно большой наплыв. Это Запорожская область, это город Бердянск, это сам город Запорожье. Очень большой наплыв на Харьковскую область, на сам город Харьков, потому что тоже это, в принципе, приближенное к Луганской области, к Донецкой области район, и тоже туда люди выезжают очень большим количеством. То есть вот это самые проблемные. Может быть, частично есть проблемы в Днепропетровске, потому что это тоже, в принципе, не очень далеко, но на сегодняшний день я не получала из города Днепропетровска таких, ну, Днепропетровске, Днепропетровской области каких-либо жалоб.
Коли стало зрозуміло, що ці проблеми є, ви, власне, стикалися з роботою управління праці самостійно, чи ви знаєте це зі слів переселенців?
Ну, я сталкивалась с этим и самостоятельно, когда пыталась, я просто приезжала на освобожденные территории, которые сегодня уже подконтрольной Украины, и я своими глазами видела очереди, которые там выстраиваются, я видела нарушения законодательства, которые там происходят, то есть я видела, как требуют дополнительную массу документов, причем, будем так говорить, я видела, как требуют приносить там всякие справки разные, 20 листиков бумаги, файлы, папочки, все это продается за углом управления, стоит это 5, 7, 10 гривен, то есть прям работники у ТСЗН отправляют, говорят, вот там вот идите купите и принесете сюда. То есть не то чтобы там жалко, может быть, эти 10 гривен, но когда это повально всех туда отправляют, это тоже наводит на определенные мысли. То есть вот это то, что я видела самостоятельно своими глазами. Ну и также мне, как правозащитнице, поступает очень много жалоб. Даже, наверное, не столько жалоб, сколько мне звонят люди и спрашивают, помогите мне, пожалуйста, мне отказали выдать справку. И начинают рассказывать какую-то историю. Да? То ли у них требуют оригиналы трудовых книжек, которые не могут, ну, у некоторых людей просто физически нет на руках этих оригиналов, да, то есть потому что они остались в районе, где на сегодняшний день проходит АТО, где идут боевые действия, их нельзя забрать, эти трудовые книжки, это не так просто. У кого-то требуют там оригиналы идентификационных кодов показать, это тоже не предусмотрено постановлением. Кому-то отказывают, говорят, тут у вас семья, там, допустим, вы, ну, там, муж и жена, да, пришла только жена оформлять, а муж, допустим, там, уехал или Или, может быть, наоборот, приехал муж, а жена осталась, да, то есть они говорят, нет, вы должны вдвоем приехать, только вдвоем подать документы. Это тоже нарушение, да, то есть, ну, как бы законодательство. Люди звонят и просто просят, помогите, расскажите, как, что делать, да, то есть мне отказали по той причине, по той. Вот, как бы, вот я сталкиваюсь с этим постоянно, каждый день, каждый день.
Найперше я хочу запитати, наскільки правомірною є взагалі постанова, яка зобов'язує громадян України перереєструватись для того, щоб отримати забезпечення, яке їм належить за українським законодавством.
Знаєте, це дуже складна тема, і є таке враження «два юриста, три мнения», да? То есть, ну, я со своей стороны могу сказать, что я считаю, что это незаконно. То есть, во-первых, это нарушает все-таки все законодательство нашей Украины, которое на сегодняшний день действует, да? Это нарушает конвенцию о правах человека, международное законодательство. Для того, чтобы были приняты такие вещи, да, то есть лишить там человека чего бы то ни было, мы должны, наверное, тогда говорить все-таки о либо о военном положении, либо о какой-то надзвичайной, да, там, как у нас. Тогда, объявив либо территорию отдельную страны, либо на территории всей страны, да, то есть тогда уже можно было бы там регулировать какие-то вопросы. А когда мы говорим о том, что у нас идет антитеррористическая операция, к сожалению или к счастью, я даже не знаю, но законодательство об антитеррористической операции не предусматривает лишение граждан каких-либо гарантированных государством социальных выплат. То есть я считаю, на сегодняшний день это не закон.
Як ви вважаєте, чи мала держава тут піти більш довгим шляхом і приймати закони про статус і права переселенців, які існують у світовій практиці? Я знаю, що такі пакети законів приймали, наприклад, Грузія приймала, коли була війна 2008 року. І, власне, ці пакети документів, вони, я так розумію, дозволяють міжнародним організаціям, таким як ООН, так, приєднатися до допомоги людям з території, де відбуваються бойові дії, і, власне, забезпечити їх тим, що їм потрібно.
Ну, я вважаю, що все-таки, опять же, возвращаясь к вопросу, мы правовое государство, да, мы позиционируем себя как правовое государство, мы позиционируем себя как европейское государство, да, то есть все-таки я думаю, что когда мы говорим о европейских ценностях, да, то мы в первую очередь подразумеваем, что жизнь человека это наивысшая ценность, да, то есть не имущество, не что бы то ни было, а жизнь человека. На сегодняшний день жизни очень многих людей поставлены на карту, да, то есть даже не в связи с происходящими боевыми даже действиями, а в связи с тем, что очень многие люди могут быть лишены просто средств к существованию. Это голодная смерть. Это очень, очень печально. И я все-таки считаю, что наше государство должно пойти путем принятия актов каких-либо законодательных и для того, чтобы защитить жизнь каждого гражданина своей страны, каждого. То есть при принятии таких актов, да, каких-то законов целенаправленных, мы видим, что на самом деле и ООН достаточно четко высказывает свою позицию по этому вопросу и говорит о том, что они готовы помогать, но нужна законодательная база. Они ведь тоже не могут так просто приехать, да, и начать здесь что-то там делать со своей стороны. То есть я считаю, что должны быть приняты закони, які захищають права переселенців.
Давайте повернемось до практики і до тих ситуацій, які є в нас зараз. Скільки, як вам відомо, які штати приблизно працівників відділів праці регіональних і, власне, які теоретично цифри переселенців приходяться на ці відділи?
Ну, допустим, так як в основному зараз переселенці їдуть в маленькі міста, да, то есть, ну, якщо исключить там город Харків, город Бердянськ, може бути город Запорожье, да, город Дніпропетровськ, то в основному там і город Маріуполь, то это, ну, более-менее крупные города, да, то там, соответственно, ну, наверное, по штату все-таки, ну, опять же, в городе Маріуполь там же не одно управление труда, там их, скорее всего, ну, там 5-6, я так предполагаю. И в каждом отделении труда существует, ну, я думаю, не меньше 10-15 работников. Очень большая нагрузка идет на такие города, как Славянск, Краматорск, Красноармейск, Константиновка, Артемовск. Эти города, они сами по себе очень маленькие. Соответственно, там существует по одному управлению труда, и 10-12 человек-работников. А на сегодняшний день туда приезжает в день в районе 5-7 тысяч людей в день. По словам работников управления, да, то есть потому что мы пытаемся понять проблему как одной стороны, так и другой, для того, чтобы найти из нее какой-то выход, да, по словам работников, что они стараются в день принимать 1000, 1200, 1300 человек. Это очень много, если говорить еще о том, опять же, идет конец года. У них никто им не отменял обязанности субсидий, никто не отменял у них, не снимал с них обязанности подавать годовые отчеты статистические, да, то есть этой обязанности никто не снимал с них. То есть они должны делать и вот эту работу, и вот эту работу, и вот эту работу.
В яких регіональних відділах праці ви були і стежили за їхньою роботою?
Ну, я лично була в місті Артемовське, да, то есть я заїжджала в город Славянск, вот, я була в городі Краматорське. То есть знакомые мои хорошие были в городе Красноармейске и в городе Константиновке. То есть вот это те, за которые я могу сказать, ну, реально, да, то есть потом некоторые люди, которых я тоже лично знаю, не просто знаю там через интернет или по телефону, были в городе Харькове, да, то есть в управлении, в каком-то из управлений получали справки. За их работой я более-менее вот, могу сказать, что наблюдаю.
Скрізь однакова кризова ситуация?
Да, скрізь. Это, ну, везде. Везде идет очень большой наплыв. И опять же, допустим, по каким-то таким пожеланиям работников самих, да, то есть управления, они говорят, что нет техники, не хватает, да, то есть справка формируется в базе данных, да, то есть и у них не хватает физически специалистов, чтобы настраивать эту технику, самой техники, не хватает ксероксов, не хватает компьютеров, то есть и это то, что им сегодня было бы очень необходимо.
Ми спілкуємося з правозахисницею Наталією Чуйко, яка стежить за ситуацією з роботою органів Міністерства соціальної політики на звільнених територіях і з тим, як вони справляються з напливом переселенців, які зараз мають до 31 грудня отримати довідку про статус переселенця. Власне, з цим пов'язані дуже великі проблеми, як і у переселенців, так і у органів Міністерства соціальної політики. І наступне моє запитання до Наталії – це, власне, як намагаються і чи намагаються інформувати ці органи своє керівництво у Міністерстві соціальної політики?
Чесно говоря, я даже не могу вам сказати, ну, вот, ответить точно на этот вопрос, да, потому что не обладаю такой информацией на 100% по всем. Я знаю, что многие начальники пытаются либо справляться своими силами, насколько это возможно, либо обращаются к мэрам городов за помощью, да, потому что, допустим, некоторые пишут доповедни, записки своим выше, да, куда-то там. Ну, в основном они обращаются к мэрам для того, чтобы там то ли выделили дополнительную технику, то ли выделили дополнительное помещение, потому что есть некоторые помещения, которые там 3 кабинета, да, то есть и там 5 метров этого коридора, где, соответственно, 1500 людей не помещаются. На сегодняшний день минус 10 на улице. Все это очень сложно. Обращаются ли они выше в свои вышестоящие органы? Я, к сожалению, не знаю. Мне бы хотелось, чтобы они обратились.
Власне, як реагує Міністерство соціальної політики на повідомлення про те, що існують такі певні проблеми?
Ну, на сегодняшний день, да, несколько дней назад, как бы мы, ну, правозащитники Донбасс-СОС и еще некоторых организаций ходили на прием в Министерство социальной политики. Ну, нам было там сказано, что о таких ситуациях не знаю. Правда это, неправда. Я не могу вам сказать, то есть, да, нам было сказано, что мы об этом не знаем. Спасибо, что вы нам сказали, да, то есть где-то так.
Яким ви бачите вирішення цієї ситуації? Чи існує кілька шляхів її вирішити?
Будем так говорить, всегда можно. Мне бы хотелось помочь государству, да, то есть я ни в коем случае не хотела бы никого обидеть. Я понимаю, что наше государство на сегодняшний день находится в очень тяжелой ситуации. Я думаю, что множество есть вариантов, да, то есть первые варианты, это, конечно же, это и привлечение волонтеров, которые, я думаю, что можно найти людей, которые смогли бы. Все-таки, наверное, стоит свои силы, да, вот, допустим, ту же технику выделить какую-то дополнительную. Я думаю, это реально. Ну, это на самом деле это реально. На, конкретно на вот эти территории, которые на сегодняшний день сгибаются от большого количества переселенцев, да. То есть вполне возможно, существует еще, можно принимать каких-то людей дополнительно на работу по трудовому договору, даже временно, да, то есть на какой-то период для того, чтобы была помощь. Да. Я думаю, что стоит еще проводить разъяснительную работу среди начальников управлений, да, управлений для того, чтобы они доносили до своих работников уже, да, непосредственно на тему конкретных приемов документов. Да, то есть какие нужно требовать документы, какие не нужно. Ведь этим тоже они, как бы вернувшись к вопросу, да, то есть дополнительно себе создают проблемы и работу.
Власне, тут є така ситуація, що, по-перше, працівники відділів праці вимагають документів, які не зазначені у постанові, а по-друге, вони намагаються призначити час отримання довідки на дати, які є далеко за межею крайньої дати у постанові, тобто далеко після 31 грудня.
Да, существует такая вот большая проблема, да, то есть в связи с большим наплывом управления пытаются каким-то образом там регулировать эту очередь. Конечно же, это, ну, практически нереально, и это неправильно на сегодняшний день. Выдаются так называемые талоны, да, на прием, которые датируются январем, февралем, мартом месяцем, что, к сожалению, допустим, может быть приемлемо для меня, как не для пенсионера, да, то есть я могу себе взять этот талон, если у меня нет этой справки, да, то есть и пойти себе там, прийти в феврале. Потому что я думаю, что в феврале справки будут выдавать. Просто по ним уже будет невозможно переоформить социальные выплаты. То есть, скорее всего, ситуация будет такая. Ну, это я как бы так могу предположить. Да?
А як так може бути, що громадянин України не зможе переоформити свої законні соціальні виплати, законні пенсії, законні там допомоги на дитину, там субсидії? Тобто це суперечить основному законодавству України?
Да, і я боюсь, що следующая волна у нас буде повальна волна исков в суди. Да, то есть на государство Украину, которое пытается там, да, как-то отрегулировать этот процесс с выплатами.
Власне, тут вже є прецеденти, коли громадяни України, які є переселенцями з Криму, так само подають позови на державу через те, що держава не просто не забезпечує їхні конституційні права, а намагається позбавити своїх громадян конституційних прав.
Да, есть такие случаи, мне такие случаи тоже известны, но по тем случаям, которые известны мне, еще решений нет. То есть не могу сказать конкретно, то есть какие решения принимаются, но если мы говорим о международном законодательстве, то я как юрист могу с большой вероятностью сказать, что они будут в сторону наших людей.
Тут можна сказати, що вимушені переселенці з Донбасу поводять себе менш активно у справі захисту своїх прав. І що зумовлює таку низьку активність?
Ну, вы знаете, наверное, все-таки, да, действительно, есть ниже активность у переселенцев с Донбасса, но ситуация у нас немножко все-таки разная с Крымом, да, то есть все-таки в Крыму не стреляют, и очень многие крымчане имеют возможность поехать домой и вернуться обратно, допустим, в Украину, да, на сегодняшний день. У очень многих крымчан сохранены вещи, жилье они могут продать. Могут они его продать, они и продают его жилье, имущество какое-то, да, то есть можно вывезти с территории Крыма, можно вывезти машину, можно вывезти свои личные вещи, да, то ситуация с Донбассом, ну, там, с Донецкой, Луганской областью, которая район АТО, да, гораздо сложнее, потому что очень многие есть люди, у которых просто теперь нет домов, да, потому что они пострадали в процессе обстрелов, боевых действий, да, то есть и на самом деле все силы на сегодняшний день направлены на то, чтобы выжить. Потому что мы понимаем прекрасно, у нас такая очень двоякая ситуация, да, для того, чтобы снять жилье в городе, где есть работа, необходимо заплатить минимум 4000 гривен, да, если снять, то есть, если же искать жилье более дешевое по своей цене, да, на съем, то обычно в этих городах нет работы. То есть вот такая вот ситуация. Соответственно, людям приходится выкручиваться, да, то есть на сегодняшний день, опять же, возвращаясь к вопросу о пенсиях, да, об отсутствии пенсии социальных выплат, на большей части трудоспособного населения Донецкой и Луганской области лежит ответственность за своих стариков, за своих там младшее какое-то поколение, да, то есть за своих детей. И получается, что, допустим, иногда в семье из там два человека работающих, да, а 8 человек еще на шее тянутся. То есть, соответственно, это, будем так говорить, не придает сил еще дальше ходить куда-то на какие-то пикеты там или еще. То есть человек понимает, что ему нужно выжить, ему нужно заработать денег на себя и на свою семью и прокормить ее, хотя бы прокормить. Все. Поэтому большей части просто, ну, у людей просто не хватает сил.
Тут я хочу запитати таке, чи було б вирішенням цієї проблеми створення такого глобального антикризового штабу по роботі з проблемами переселенців, набрати в цей штаб велику кількість волонтерів і передати йому функції, які зараз мають відділи праці Міністерства соціальної політики, які видають ці довідки і, власне, навіть не намагаються забезпечити вимушених переселенців їжею, житлом, теплом і, власне, все це і так роблять волонтерские организации.
Да, сегодня, к сожалению, функции, очень большую часть функций государства на себя взяли просто обычные люди, которых мы называем волонтерами, да, то есть они селят, кормят, дают одежду, дают еду, дают работу и так далее, и так далее. Я думаю, что отдельное министерство или какой-то центр, да, то есть должен быть, потому что, будем так говорить, это очень самонадеянно полагать на то, что вся эта ситуация разрешится в ближайшие месяцы или, может быть, полгода. Да? То есть это очень самонадеянно. Я сомневаюсь, что она разрешится. Лично я, да, как бы, то есть, и опять же, да, полгода это тоже срок. За полгода людям тоже нужно что-то есть, в чем-то, во что-то одеваться, да, то есть, и я думаю, что необходимо создание какого-то отдельного органа, который будет заниматься конкретно проблемами переселенцев. Потому что у Министерства социальной политики, у департаментов социальной политики есть свои четко прописанные на законодательном уровне обязанности. Вот они ими должны заниматься, своими обязанностями. Да? Так же самое, как и у миграционной службы, на которую сегодня, согласно закону, возложили обязанность на справке внутренне перемещенной особы ставить штампик. Да, то есть, что это за штампик, как он должен выглядеть, никто не знает, и уж тем более сама миграционная служба. Однако такое есть у нас на законодательном уровне, да, то есть на сегодняшний день. Но никто не знает, как вообще с этим жить и как дальше с этим бороться. То есть мы так понимаем, что следующая атака будет с управления труда перенести на миграционную службу. То есть центр такой должен быть, однозначно. Однозначно должны быть люди, которые занимаются конкретными проблемами. Я думаю, что его стоит создавать из все-таки как бы нужно соединять государственных служащих вместе с волонтерами для того, чтобы это было реальностью, да, то есть чтобы мы могли смотреть реально на вещи, на то, что происходит. Потому что вот у меня, допустим, возникает желание, то есть я бы вот все-таки очень хотела сказать любому работнику Министерства социальной службы, предложить ему съездить в любой город на освобожденной территории Украины и попробовать, как обычному переселенцу, просто попробовать получить себе справку, то есть не говоря о том, что он туда едет, да, то есть вот приехать, встать в очередь, записаться там 1050 каким-нибудь, отстоять, потом предоставить там, да, то есть, ну, посмотреть, какие документы у него потребуют и так далее. Вот когда человек на практике это на себе будет все пробовать, тогда он будет понимать, как эту проблему решать, именно с практической точки зрения.
Наталю, моє останнє запитання у цій розмові. Я знаю, що волонтерські організації зараз намагаються донести цю проблему до нового міністра соціальної політики. А чи не здається вам, що треба намагатися донести цю проблему не просто до міністра, а на більш високому рівні, до прем'єр-міністра чи навіть до президента, який є, зрештою, гарантом Конституції і має гарантувати громадянам ті права, про порушення яких йдеться зараз?
Да, ми теж цей вопрос обсуждаємо серед правозахисників, да, как бы он очень часто поднимается. К сожалению, президент Украины не имеет приемных дней, а хотелось бы очень. То есть на самом деле я бы с удовольствием встретилась. Но как бы в нашей практике, да, вот у меня как бы 10 лет юридического стажа, и я знаю, как все это делается, да, то есть я на сегодняшний день, если бы нам предложили возможность именно с президентом встретиться, мы бы пошли навстречу. Нести какие-то письма в администрацию президента, мы знаем, где, что они просто осаживаются, и, к сожалению, долго. Понимаете, все происходит очень долго. Вот это у нас на сегодняшний день самая большая головная боль, что все подпадает там под обращение граждан, да, то есть это рассматривается 30 дней, 45 дней, а у нас нет такого времени, потому что люди хотят есть каждый день. Все очень-очень срочно. До депутатов, конечно же, мы будем стараться донести этот вопрос и до всех министерств, и до министра тоже. То есть со своей стороны мы будем делать все возможное для того, чтобы нас услышали и пошли, скажем так, с нами в какие-то контакты, да, то есть потому что мы как практики, как люди, которые видят многие вещи, мы могли бы рассказать, що і як.
Наталя Чуйко, правозахисниця з міста Горлівки, з якою ми поспілкувалися про проблеми, які існують у реєстрації переселенців, в першу чергу на територіях, наближених до зони проведення АТО, на звільнених територіях. І цей запис зробила Анастасія Багліка для Громадського радіо.
Продовжується програма «Час громадського». Наша програма виходить у прямому ефірі. У студії працює Вікторія Єрмолаєва. У Криму продовжують тиск на кримсько-татарських активістів та правозахисників. Як саме намагаються боротися з іншодумцями та чи продовжують люди працювати у таких умовах, знає Тетяна Курманова. Для вас програма «Голоси Криму».
В Крыму несколько недель назад начал работу Комитет по защите прав крымско-татарского народа. Сюда может обратиться любой житель Крыма, независимо от национальности, в случае, если нарушаются его права. За время работы на горячую линию комитета обратилось свыше 300 заявителей. В обращении принято 41 заявление. Комитет работает по нескольким направлениям и создает реестр правонарушений в Крыму. О его работе Громадскому радио рассказал один из координаторов Эскендер Бариев.
Сама идея возникла еще в апреле-марте месяцев, когда вот со всеми теми процессами, событиями, которые происходили в Крыму, мы видели, что наблюдали за тем, что ну, как бы есть вот это вот отсутствие правового поля и есть небезопасность не только для крымских татар, но и для других жителей Крыма. А почему мы назвали Комитет по защите прав крымско-татарского народа? Потому что в первую очередь основными целями является это защита индивидуальности, прав всех жителей Крыма, независимо от национальности. К нам сегодня уже по горячей линии, я об этом скажу позже, обращаются и не крымские татары, и мы собираем эту информацию для того, чтобы потом попытаться как-то помочь им. И коллективные права крымско-татарского народа, поэтому мы и назвали так Комитет по защите прав крымско-татарского народа, потому что крымские татары являются коренным народом Крыма, и коллективные права очень важно, чтобы были защищены в Крыму. Какая основная цель нашей организации? Это защита индивидуальных и коллективных прав жителей Крыма и коллективных прав крымско-татарского народа. Одна из задач – это, в первую очередь, создание реестра правонарушений. Потому что систематически этим вопросом особо никто не занимается в Крыму, и поэтому мы слышим разную информацию о тех или иных правонарушениях. Кроме того, нас подтолкнуло как можно быстрее же создать этот комитет, в первую очередь то, что после 14 сентября, после выборов в Госсовет Республики Крым начались массовые обыски, в том числе и в моем доме, участились пропажи людей, скажем, начались разные маски-шоу то в кафе крымско-татарских, то на рынках, скажем, там не только крымские татары, в том числе там и по отношению к азербайджанцам, по отношению к другим людям других национальностей проводились всякие, ну, непонятные действия. Кроме того, мы знаем, что все-таки людей вынуждают, там, скажем, если они не получают российский паспорт, то увольняться с работы или увольняют с работы. К нам обращаются в том числе и те люди, те женщины, которые находятся в декретном отпуске по уходу за детьми. Их в том числе увольняют, если они не выходят на работу. А по украинскому законодательству сейчас еще переходный период. Они, в принципе, имеют право еще находиться в декретном отпуске. А так вот, одна из основных задач – это четкая фиксация касаться правонарушений. И мы это делаем следующим образом. Мы открыли горячую линию, где обозначили, и у нас работают 3 номера телефона. Соответственно, любой житель Крыма с любой точки Крыма может позвонить в любое время суток по этим телефонам, где будет зафиксирована первичная информация по специально разработанным опросникам. Далее эта информация обрабатывается, и контактная группа уже, а у нас есть представители по всему Крыму, контактная группа уже связывается с этими людьми и заполняется уже вторичный или второй опросник, где, соответственно, собирается информация. Кстати, я скажу так, что к нам могут обращаться люди и анонимно, или под псевдонимом. Мы понимаем, что люди боятся. Кроме того, я вам скажу, согласно того же российского законодательства, они обязаны рассматривать анонимные обращения и заявления. Поэтому мы собираем информацию, собираем истории, какие происходят правонарушения по национальному признаку, по, скажем, инакомыслию или по вообще, скажем, какие-либо угрозы физические. И далее мы планируем, мы уже разработали сайт, и в сайте будет в том числе онлайн-регистрация. То есть, если человек хочет зарегистрировать свое событие или ту историю о правонарушении, которое они знают, они могут зайти на сайт и, соответственно, скажем, зарегистрировать то правонарушение. Через неделю, как мы анонсировали, реально у нас на следующий день после анонса начала работать горячая линия, к нам обратилось около 300 человек. Но реально зарегистрировали мы 41 случай. Объясню почему. Потому что люди обращаются по разным вопросам, в том числе и не касающихся наших тем. То есть люди сразу хотят получить какую-то консультацию. Нет. В первую очередь мы должны изучить вопрос. Во вторую очередь мы должны заниматься тем, о чем мы говорим. То есть мы должны заниматься правонарушением. На данный момент зарегистрировали 41 случай. Как я уже сказал, случаи разные. Начиная от того, что есть нарушение в том, и мы сейчас дальше будем разбираться, к примеру, с Севастополя позвонил мужчина, который рассказал о том, что он еще в украинские времена начал оформлять документы на создание кафе, но и у него было на стадии завершения все, но до сих пор он так это кафе открыть и не может. Или, ну, мы считаем, это правонарушение уже. Или там, допустим, случай другой, как я говорил, о женщинах, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, и их увольняют. А это нарушение в том числе и кодекса трудового. Ну и, допустим, к нам обратились и с таким случаем мальчик в почтовском сельском совете, мальчик не ходит в школу. Не ходит в школу, потому что крымский татарин, потому что постоянно его оскорбляют, избивают. Несколько раз приходил он домой с разорванной одеждой, когда родители обратились в правоохранительные органы, якобы старшеклассники, и вроде бы один из старшеклассников, который, ну, организовал, ну, так называемую эту группу, которая издевается над детьми, вроде бы имеет отношение родственное, там, сын или кто, к заучу. Но я думаю, пока мы не проведем дополнительное расследование во второй свой опросник, мы пока об этом не оповещаем, но у нас есть на примете. Есть еще один случай, когда нам позвонили и сообщили о том, что девушка, крымская татарка, пропала. И пропала она 2 числа, мы уже собрали полностью всю эту информацию. На самом деле родители догадываются, известны лица, которые вывезли эту девочку. Девочка на момент пропажи была несовершеннолетней, ей было 17 лет, но в ночь, когда она пересекала паром, зафиксировали тоже, ей исполнилось 18 лет. Поехала ли она по собственному желанию, или ее напугали, или ее обманули, мы не знаем. Мы не можем говорить об этом. Но известные лица, и родители обратились в правоохранительные органы, но у них не приняли заявление. Но вечером вроде бы заявление приняли того же дня. Ну и сказали, что реально будут заниматься этим вопросом, когда истечет 3 суток. Но за 3 суток, вы понимаете, что можно сделать с девушкой, тем более, ну, вывезли ее вообще за пределы Крыма. Вроде бы есть информация, что это некие там парни из города Ухты. Вот, есть и фотографии, и все. Но мы, во всяком случае, будем брать на контроль этот вопрос и пытаться контролировать, и будем постоянно поддерживать связи с родителем, потому что мы, родители, убедители, что нужно давать максимум информации. Понятно, что родители стесняются об этом говорить, не хотели бы, потому что понятно, что это девушка. Вот, тем более по нашим традициям, да, ну, как бы не совсем. Но, с другой стороны, мы родителям объяснили, чтобы сохранить жизнь. И, во всяком случае, чтобы меньше было, скажем, каких-то негативных последствий, нужно как можно быстрее давать во все средства массовой информации, во все структуры, чтобы правоохранительные органы как можно быстрее отреагировали на этот процесс. Потому что, понятно, мы не правоохранительные органы, мы не можем этим заниматься. Там ехать в Ухту, искать этих людей. Был случай, когда к нам обратились по поводу того, что вроде бы представитель правоохранительных органов в Нижнегорском районе избили парня. Парня или мужчину. Об этом было сообщено. Этот мужчина пролежал в больнице, но его выписали преждевременно у него, потому что были какие-то телесные повреждения. Но мы еще не собрали полностью вторую вторичную информацию, но об этом уже объявил, сообщил АТР. То есть вот такие случаи. Мы считаем, что наша сегодня задача своевременно реагировать на любое правонарушение.
С мая месяца в Крыму пропало очень много людей. Большая часть из них — это крымские татары. Да. Эти случаи каким-то образом комитетом фиксируются? Если да, то какая-то вот работа по ним ведется. Либо это уже, скажем так, было до момента создания комитета. С этими случаями как? Ну,
дело в том, что мы ставим задачу, во-первых, найти контакт и собрать больше информации о тех людях, которые пропали, или у родственников. Это обязательно, потому что даже, ну, это было до создания комитета, но мы будем этим заниматься, мы планируем. Понятно, это огромный объем работы, это ресурсы, поэтому это у нас идет как бы добровольное, да, вот. И поэтому мы по возможности все это пытаемся делать. Обязательно в реестре будут зафиксированы эти случаи. Мы планируем, что мы со всеми обязательно увидимся или соберем максимум информации об обысках. Мы со своей стороны, и наша сеть будет максимально собирать информацию, чтобы люди все давали нам показания или согласно нашему второму опроснику обо всех обысках, которые проводились по отношению к ним или у них дома. И второе, очень важное, сейчас очень важно нам наладить или усилить контакт с людьми, которые сегодня находятся под арестом.
Ну, так сказать, по делу 3 мая, правильно я понимаю?
3 мая, да, потому что если взять, серьезно заниматься 3 мая, и мы думаем, что мы максимально будем подготавливать юристов, заниматься этим, потому что вопрос 3 мая, он очень интересный. Он интересный тем, что это больше политический процесс, а не правовой. И, во-вторых, здесь есть много моментов. Первый случай, когда суды проиграли десятки, а то и сотни людей, причем они не перекрывали просто дорогу, они проходили по пешеходному переходу. Ну, мало ли что, мало ли кого сегодня судят, потому что пробка возникает в городе Симферополе. Давайте судить всех тех. Это первое. Второе. Что касается самого факта или самого события непосредственно на контрольно-пропускном пункте, так сказать, Армянска, я вам скажу однозначно. В тот момент и согласно, по-моему, 961 распоряжению Российской Федерации, контрольно-пропускной пункт в Армянск, он создан 5 июня 2014 года. Месяц и два дня. На тот момент не было никакого контрольно-пропускного пункта. Это раз. Граждане Украины свободно передвигались по своей территории. Это два. Им дорогу перекрыли. Во-первых, с первотранспорта перекрыли какие-то вооруженные люди. Это три. Люди вышли, решили пойти пешком. И вооруженные люди им препятствовали продвижению. Это четыре. Была стрельба. И реакция людей была защитная. Это пять. Поэтому здесь, в первую очередь, по отношению к этим четырем людям, получается, одному, ну, поскольку он гражданин Российской Федерации, измена Родины, основная статья, насколько я знаю. У других одному вообще шьют связь с правым сектором, ну, правого сектора Российской Федерации.
Ну, уже пришел ответ от правого сектора, что он
не является членом, да. Но при всем том мы видим, да, тенденцию, за что они. И следующий аргумент, который есть у них, это якобы нападение на вооруженных лиц. Ну, извините меня, я понимаю, если бы на тот момент напали на, скажем, милиционера там Украины, да, или пусть даже если Российская Федерация считает, что на тот момент были, если бы были бы там люди в погонах пограничников, или если бы это другой вопрос, но препятствия, даже препятствия согласно российскому законодательству, есть положение об иностранных гражданах, где не должно происходить препятствия передвижения. То есть мы вот сталкиваемся вот с такими вопросами, когда происходит избирательное, да, вот право избирательного подхода. Мало того, что произошло сегодня. Для нас, как для правозащитной организации, на 10 декабря это праздник. Это самый важный день, как и во всем мире. И поэтому мы приняли решение, что мы 10 декабря проведем какие-то мероприятия. И мы решили направление о том, что мы проведем конференцию под названием «Права человека в Крыму. Проблемы перспективы». По названию можно даже сказать, что это ближе даже научная конференция. Второе, что мы предложили, что мы хотели провести, это фотовыставку «Правозащитная деятельность Крымско-Татарского национального движения». Ну, в принципе, фотовыставка, кому она мешает? Третье, это конкурс рисунков на асфальте «Крым – моя родина». Любой желающий, даже независимо от национальности, может прийти и нарисовать, что Крым – его родина. Где здесь есть какие-то призывы к нарушению конституционного строя Российской Федерации? Нет. Теперь вопрос следующий. Мы подали уведомление, согласно закону номер 54, 28 ноября. 28 ноября мы подали, получили мы ответ, ну, числа 4-го, наверное, хотя согласно законодательству на наше письмо, на наше уведомление они должны дать ответ в течение 3 дней. Мы уведомили, получили ответ несвоевременно. В ответе было нам запрещено проводить все эти мероприятия. Ссылка была на закон, что якобы мы будем создавать угрозу жизни людей, что мы перекрываем передвижение, и что там...
И вообще Симферополь готовится, да, к новогодним праздникам, да, насколько я поняла.
Это следующий этап, подождите, вы не спешите. Теперь получается, что мы в связи с этим провели пресс-конференцию, на которой мы заявили о том, что если Дом профсоюзов находится в аварийном состоянии, тогда нужно его закрыть вообще. И огородите, чтобы к нему никто не подходил и не работал. Но там проходят различные мероприятия. И, насколько мне известно, они будут проходить в начале декабря. Это первое. Второе. Что касается конкурса рисунка на асфальте и так далее, мы понятно, что мы приняли решение, что не будем, скажем, подводить в связи с этим ответом. Мы не знаем, приедут автозаки, может быть, и детей закинут. Да? Вот поэтому мы отказались от этого. Но понимая, что у нас есть срок, согласно законодательству Российской Федерации, мы можем подать уведомление о проведении пикета. Согласно этому закону, мы должны подавать не позднее, чем за 3 дня до проведения пикета, и в течение 1 дня после подачи мы должны, с нами должны согласовать. Кстати, я скажу однозначно, что в законодательстве прописано, что местная власть и в ее компетенции согласование с нами времени и места. Все. Там нигде не написано, что они имеют право нам запрещать. А мы подали в пятницу после проведения пресс-конференции, где мы сказали, что мы будем подавать и мы будем проводить пикет. Мы подали уведомление, где мы написали о том, что мы хотели бы провести, что мы желаем, уведомляем о проведении пикета на площади, центральной площади Ленина. Пикет в знак протеста тому, что нам не разрешили проводить конференцию, но посвященную Международному дню прав человека. Теперь что получаем мы следующее. Сегодня мы только получили ответ. Мы подали 5-го, сегодня 9-е. То есть мы за день до самого мероприятия получаем ответ. В ответе написано то, что они не могут нам предоставить возможность провести пикет на площади Ленина, потому что согласно распоряжению главы администрации города Симферополя Бахарева с 1 декабря по 7 января на площади Ленина будут проводиться различные мероприятия, посвященные Рождеству Христову и Новому году. Мы понимаем, это здорово, это хорошо. Поэтому они нам предлагают провести мероприятие в районе Гагаринского парка. Мало того, они пишут дальше сноску. При всем том, мы должны подать уведомление за 3 дня о проведении данного мероприятия. Так вот, значит, тогда, если мы должны подать уведомление, значит, мы должны проводить мероприятие уже не 10-го, а 12-го, может, 15-го или еще какого-то, то здесь, получается, уже они сами нарушают закон. Они должны были тогда нам четко сказать, что 10-го нету места, и тогда вы проводите 11-го такое-то время. Этого нет. Мало того, сегодня в течение дня нас нашли, причем в одном из кафе, нашли представители прокуратуры, представители МВД. Они представили нам предостережение. причем заявили, они не предоставили нам копию. Это мы сняли на телефоны, на смартфоны. Засняли в этом предостережении прокуратуры, но уже само это предостережение можно оспорить в суде. А там уже было написано, что якобы мы собираемся на этом пикете проводить антироссийскую пропаганду и выступать с экстремистскими лозунгами. Вы понимаете, я тогда задаю вопрос представителю прокуратуры. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы говорите? Мы где-то писали в заявлении. Или мы планируем, вот вы приехали к нам, и сейчас вы говорите о том, что мы планируем какой-то несанкционированный митинг или какое-то массовое мероприятие. Мы же написали сами уведомление. А он мне ответил, что у них как по каким-то оперативным сводкам есть информация, что мы планируем это. Но я говорю, вы сперва нас засеките или найдите в том, что мы ведем антироссийскую там пропаганду. Но если мы скажем, что нарушаются права крымских татар и других людей в Крыму, то это вы, это уже ваши проблемы, как вы расцениваете. Но мы говорим правду, и мы защищаем свои права. Вот такая ситуация. А уже потом мы написали уведомление повторно, сегодня же, в котором мы четко написали, что мы в ответ на письмо администрации города Симферополя, мы отказываемся от проведения в парковой зоне, потому что парковая зона – это место отдыха для жителей Симферополя, а не место для публичных мероприятий. И мы со своей стороны предлагаем три варианта. Либо памятник Шевченко, либо возле памятника Шевченко на площади, либо на площади напротив Госсовета, либо на площади Советской возле кинотеатра Симферополь. Мы с удовольствием пойдем и проведем там. Они нам начали ссылаться на закон о том, что нам нужно ждать 3 дня и так далее. Я говорю, берите закон, читайте. Нам не хотели ставить, принимать это письмо, не хотели ставить штамп, а потом поставили на второй бланк, но никто не ставил подпись. Мы настояли, чтобы нам поставили подпись. И в итоге нам потом предоставили некое распоряжение. Я просто в руки они нам не дали его. Распоряжение Аксенова о местах проведения массовых мероприятий. И в этом перечне, вроде как я на слух воспринял, это площадь возле Дворца профсоюзов, это вот как раз-таки Три Грации, это, по-моему, еще какое-то, я вот уже не помню. Мы когда услышали площадь Дворца профсоюзов, мы сказали, мы согласны.
Помимо вот этого инцидента, будем называть его так на данный момент, никаких либо больше других препятствий в вашей деятельности вам не оказывают?
Ну, что касается лично меня, то я уже 15-й раз пересекаю контрольно-пропускной пункт или границу, как хотите называйте, и со стороны российского контрольно-пропускного пункта меня постоянно держат. Ну, первый раз это было 23 июля, в день моего дня рождения, когда меня продержали 3 часа, мало того, 8 автоматчиков нас окружили и проверяли каждую вещь. Последний раз это было вчера. Я, опять же, написал заявление там на границе о том, что систематически задерживают меня, тем самым, скажем, нарушают мое право, потому что задерживают в том числе и мое время. Вот. И я думаю, что должна быть реакция. Кроме того, я собираюсь написать заявление в ФСБ и, соответственно, подожду и узнаю об их дальнейших действиях. Во всяком случае, вот с такой проблемой постоянно сталкиваюсь по сегодняшний, можно сказать, день. Сегодня звонили с прокуратуры по горячей линии и стали узнавать у наших волонтеров то, что на каком основании мы организовали горячую линию. Ну, волонтеры и ответили, что на основании того, что у нас есть номера телефонов, которые мы хотим предоставить людям, по которым они могут обратиться за помощью, как в общественную организацию.
В программе «Голоса Крыма» был Искендер Бариев, один из координаторов Комитета по защите прав крымско-татарского народа. Громадське радио, слухайте, думайте.
На сьогодні це все. Ви слухали «Час громадського». Ця програма виходить у прямому ефірі на Громадському радіо. Ефір підготували Вікторія Єрмолаєва та Андрій Іздрик. Громадське радіо. Слухайте, думайте.